Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 187. Сегодня третья передача по книге Юрия Карловича Олеши «Ни дня без строчки».
Oh,
Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было. Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, в которой он совершается. Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее, от того, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг к другу навстречу, произошло то, что в мире появился я. А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей. Именно я. Удивительная работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе, вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства. Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное нами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади нашего сознания. Воля почти не во мне. Скорее, она рядом. Как мало она влияет на целого меня. Как мало я сознательный, я, имеющий желание и имя, занимаю место во мне целом, не имеющим желаний и имени. Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава. Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения. «Подстригите наследника». Я, вероятно, совсем маленький мальчик, стричься меня еще водят. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых ждет меня парикмахер, весь в белом, как вафля. «Подстригите наследника». Мне это тягостно слушать, и почему-то стыдно, и почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение, просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так уж принято было тогда говорить о сыне-наследнике. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один. Среди булыжника росла трава. Булыжники синели. Как давно я не видел булыжника. Как давно не держал его в руках. Он всегда был нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь. Он меня подстриг, этот вафле-парикмахер. И я до сих пор помню, как холодно голове после стрижки, каким широким становится воротник, и как два толстых пальца парикмахера, как два ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart for tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией. Я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой. Но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем, от состояния этой злосчастной путы и зависело, полетит змей или будет бежать, скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел. Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да-да, у них были рожки, концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаги. Хвост змеи оказался бородой такого злого и глупого козла. Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.
I once had a doll that was all dressed in white. I called her my baby and I'd hold her tight. Her eyes were so blue and her cheeks were so red. But I loved her most of all each time she said, Mama, 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 Mama. One little word she knew. Mama, 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 Mama. To me it meant I love you. My dolly was waiting when I'd want to play, and I always knew that she wanted each day. I'd wash her and feed her and put her to bed, but I'd never leave her until she said, she knew. Mama, 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 Mama. To me it meant I love you. Then came the time I remember the day. I wrapped her in paper and put her away. Now I've got a secret. Sometimes when I'm blue, I still get a thrill again listening to Mama, 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 Mama. One little word she knew. Mama, 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 Mama. To me it meant
что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра. Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орловыми в театр на «Детей капитана Гранта». Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего, помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, которая тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес, это еще не театр. Это еще только занавес. Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немалое внимание фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих. Из этого разноцветно взрывающегося, стреляющего, пестро и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так я помню большой фейерверк в память гибели русского крейсера «Варяг» в Японскую войну. Придя на место фейерверка на другой день, серым утром, можно было увидеть скелет его, палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера среди взлетающих синих и зеленых ракет, вертясь пунцовым огнем, так называемого солнца, сгорал у всех на виду. Можно было также находить пустые гильзы ракет, синие трубки, пахнущие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы, просто картоны, пустые, постукивая, катились подброшенные носком ботинка. Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники, по всей вероятности, немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов.
A song about the moon. Walk along the craters of the afternoon. When the shadows are deep and the light is alien, and gravity leaps like a knife off the pavement, and you want to write a song about the moon. You want to write a spiritual tune. The na 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 na. A song about the moon. If you want to write a song about the heart, think about the moon before you start. Because the heart will howl like a dog in the moonlight, and the heart can explode like a pistol on a June night. So if you want to write a song about the heart, and it's ever longing for a counterpart, then na 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 na, yeah, 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 write a song about the moon. The laughing boy, he laughed so hard, he fell down from his place. The laughing girl, she laughed so hard, oh, tears rolled down her face. Whoa, 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 whoa. Hey, songwriter, if you want to write a song about a face, think about a photograph that you really can't remember but you can't erase. Wash your hands in dreams and lightning. Cut off your hair in whatever is frightening. If you want to write a song about a face, if you want to write a song about the human race, then na 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 na, yeah, yeah, yeah. Write a song about the moon. Song about the moon.
пасмурный летний день, и тем более летний, что он был пасмурный, когда зелень прямо-таки красовалась на сером фоне, мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось главным образом на некой лошади, черной, которую вели под узцы. Конечно, слово «гроб» фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроба. Наверное, был и катафалк, вернее всего, даже лафет, поскольку похороны были военные. Но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня. И, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, ни гривы, как рельефа волос. Просто двигался силуэт лошади. Даже не силуэт, а скорее какое-то ватное ее изображение из черной ваты, глухо черное. «Генерал Кондратенко», — то и дело повторяла бабушка, — «хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из Маньчжурии, где он погиб на войне с японцами. Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я бы сказал, полного круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями одних деревьев и, наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек других деревьев, мелких-мелких сережек, собранных в висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого. «Генерал Кондратенко», — то и дело повторяла бабушка.
For him, perhaps. an emperor's throne. If he could only speak, far too few and far too far. For shame I'll heed the cry. Be with me when I need a drink. Be with me when I die. Still those other ratings far too easy to despise. You've said so much in silence now.
Дворец главнокомандующего находился на бульваре, на углу бульвара и той дуги, которая у входа на бульвар. Дивной дуги из великолепных в стиле русского ампира зданий. Дворец и был одно из этих зданий. Вот именно, как раз у конца дуги. Или начало. У входа во дворец шагал часовой, иногда входивший в полосатую будку. Вот какие древности мне известны, полосатые будки. Я шел с кем-нибудь из взрослых. Еще не подойдя, я поглядывал на взрослого, смотрит ли он на часового, на будку. Смотрит, конечно. Дворец главнокомандующего, говорит взрослый. И взрослым, как детям, импонируют такие вещи, как командование, часовые. Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на этом жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного. Я съезжал то на один, то на другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте. Причем страдал и от того, что причиняю коню боль. Два мальчика, один повыше, другой пониже. Карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма, стоящий выше меня на много ступеней. Бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь. Жеребец понесся в сторону табуна. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела, чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела? Однажды, выйдя на железный балкон, куда выходил наш черный ход, и посмотрев в сторону двора, я увидел идущим через двор по направлению к нашей лестнице откуда-то возвращающегося папу. Он, которого я привык видеть с усами, был теперь без них. Он сбрил усы. Лицо его показалось мне толстым, мясистым, красное мясистое лицо под соломенным канотье. Это была сенсация. Карл Антонович сбрил усы. Долго обсуждалось это обстоятельство семьей, соседями, всем двором, приходившими в гости знакомыми. Папа и сам почти не отрывал лица от зеркала. А когда мы, дети, обступили его, надувал щеки, строил рожи, чтобы сделать себя еще более смешным. Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение. Я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в 0,1 секунды. Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил саблей офицера в театре. Хоронят офицера с венками, на которых надпись «За что?». Убили пристава Панасюка, идет дождь, погром. Сперва весть о нем, весть ползет. Погром, погром. Что это? Погром, погром, погром. Затем женщина, дама, наша соседка, вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас. Велят вешать, если за дверью христиане, икону на двери. Утром я вижу в театральном переулке над входом какой-то лабаз комнатную икону. Между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью. Сыро и пасмурно после дождя. свидания, дорогие друзья. Сегодня мы слышали отрывки из книги Юрия Карловича Олеши «Ни дня без строчки». И прозвучала вот такая музыка: Moody Blues, Джон Мейл, Рики Нельсон, Пати Пейдж, группа Procol Harum, Пол Саймон, альбом Hearts and Bones и Боб Дилан, пластинка Desire. До свидания. С вами был Петр Мамонов. Всего хорошего. До будущих встреч.
We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world, wisdom is thrown into jail. It rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps as you the nearest bank. Thank you.